Мир вам, братья и сестры, друзья, гости. Сегодня, вот как пастырь сказал, мы прочитаем эту притчу, которую, как люди называют, притча о блудном сыне, и посмотрим на эту притчу свежим взглядом. Сегодня утром, в воскресный день. Давайте откроем Библию, 15 глава Евангелия от Луки, с 11 стиха по 24. 15 глава, с 11 стиха по 24. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться». Текст, который мы прочитали, является одним из штрихов одной общей картины, представленной для размышления апостолом Лукой. Обычно эту притчу, как уже говорят, называют «притча о блудном сыне». Но это самая поучительная притча из всех, которые есть в Евангелии. И действительно, 15 глава содержит еще две истории, но это самое примечательное. Первая говорит об одной овце из ста, другая притча говорит о одной драхме из десяти, и, наконец, третья об одном сыне из двух. Все эти образы выстроены в определенной последовательности, я так думаю, что по мере или степени остроты восприятия человеком. И самое острое и болезненное, наверное, это отношение между детьми и родителями. И истории эти были озвучены в присутствии фарисеев, начальников, книжников. Они были, можно сказать, своего рода провокацией, потому что в обществе Христа были мытари и грешники, если читать начало этой главы. И Христос не случайно упоминает эту притчу в этом списке. Но мы коснемся больше того, на что указывает Христос. Он указывает на безнадежное положение без Бога, если другими словами можно сказать безумие. Так как на примере молодого сына мы можем проследить все самые низкие пороки греховного, испорченного человеческого сердца. Его падение было настолько велико, насколько можно себе представить. Давайте посмотрим. Бунт против Бога, против отца. Ведь это приравнивалось в историческом контексте к бунту против Бога. Дай часть заявить такое, я думаю, что мог действительно последний наглец при живом отце. Ведь это, другими словами, если можно было сказать: отец, ты уже умер, дай мне мою часть. Потребовать свое причитающееся наследство при жизни отца — это было верхом оскорбления. И оскорбление, наверное, это не слово для этого поступка. А что сделал отец? Он что, по совету Соломона выпорол его? Он что, сказал, как многие из нас: «Проспится, поговорим завтра»? Нет, он просто сделал то, что захотел его сын. Он не препятствовал его решению, не перешагнул через него, отошел в сторону и дал ему то, что тот просил. Знаете, братья и сестры, анализируя эту историю, я, наверное, осмелюсь сделать вывод, что этот молодой человек был уже нет и еще нет. Что я имею в виду? То есть похоже, что это был уже не ребенок, не подросток. Вернее, не ребенок, потому что по иудейской традиции примерно в 13 лет мальчиков посвящали мужчины. Соответственно, ответственность за поведение, за свои поступки они несли в полной мере. Но понятно, что поведение его, оно говорило об обратном. Молодой человек был подростком, похоже, старшей группы, так как не сказано, что он был женат, а иначе он бы получил часть наследства или стартовый капитал. Или если бы он был женат, то подобные глупые мысли в голову так сильно не били бы, как в колокол при пожаре. Что сделал юноша? Он собрал, незадолго после того, как отец разделил, и побежал. Пошел, куда глаза глядят, куда его хотелось, куда вело его сердце. И ушел, сказано, из дома в дальнюю сторону. Как отреагировал отец? Отец не бежал за ним. Отец не хватал его за одежду, там не сказано. Сказано, что отдал и отпустил. Но, знаете, социальные педагоги или психологи сегодня могли бы сказать, до чего же довел отец свое чадо, что он так поступил, при жизни забрал у отца то, что принадлежало ему после смерти его, и убежал из дому. Но мы видим, к чему привело это действие сына. Он прожил время, размотал все то, что было у него, распутно вел себя. Сказано, что имение свое расточил, живя распутно. Обнищал, и следствие того, что было? Голод. Он хотел кушать. И как вы думаете, что он сделал после этого состояния? Он начал искать работу. Но, видно, был таким работником и бесценным специалистом, что кроме как пасти свиней, больше ничего ему не доверили. И более того, не за деньги, а за рожки, которыми питались свиньи. Как говорят историки, рожки – это орехи букового дерева, которыми хотел бы напитаться, но ему их и не давали. То есть можно себе представить картину. Человек трудится за горстку орехов, которые не едят люди, а едят только свиньи. И то ему не дают их. Как молодежь говорит современным языком, поверил в себя или почувствовал себя крутым. То есть очень часто вот это поведение приводит к похожим последствиям. И думая, что без дисциплины и порядка отца в отцовском доме, он сможет устроить свою жизнь и доказать этому миру или доказать себе, что он сможет прожить без опеки и внимания отца. Но мы видим, что Писание обнажает эту проблему и показывает, что без Бога, без послушания, только лишь к чему может привести это, как к лишению разума. И похоже, что разум был потерян у этого юноши. Второе, что замечено Лукой, это процесс обращения и возвращения того самого разума. Сказано, что пришед в себя после всего, что пережил, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Мы видим, что нужда, стесненные обстоятельства действительно привели его в чувство. И в сердце своем он осознал свое греховное положение, свой бунт, свое беспомощное положение и сказал себе: «Пойду и исповедуюсь пред отцом». И мы видим, что пыль, осевшая на глазах юноши, живя в доме отца, была сбита тяжелыми обстоятельствами, трудностями и реальностью жизни. На дно греха опустившись, он увидел всю никчемность и печальное положение свое. И сейчас в сокрушении сердца, действительно, вот как молодежь тоже говорит, находясь в положении ниже плинтуса, с опущенным носом, в землю глаза смотрели, он смог быть готовым возвращаться домой и к нормальному диалогу с отцом был уже готов. Так любой из нас может вспомнить свое обращение к Богу, свою историю надломленного гордого сердца, когда Бог обнажил, когда Бог помог нам увидеть себя беспомощными, чтобы сделать этот шаг, сказать сердце своем: «Пойду к отцу моему». И, наконец, восстановление отношений. Это удивительный эпизод в этой истории. Перед нами предстает драматическая картина, полная эмоций, смешанных чувств, а также бесценные уроки, которые мы можем принимать для себя. И, как знаете, встреча отца и сына – это как в передаче «Жди меня». Миллионы людей, прикованные к телевизору, видят трогательную картину, когда встречаются потерянные и найденные, и здесь без слез и всхлипываний не обходится, чувства переполняют, ведь это действительно радостная была встреча. И мы видим, как отец, будучи в преклонном возрасте, побежал навстречу сыну, издалека увидев его. Сложно сказать, было у него хорошее или плохое зрение, но издалека увидел его и побежал. И так эти вот детали, которые мы прослежим, они очень важны. Сын исповедовал свой грех. Он перед отцом исповедовал свой грех. Но обратите внимание на поступок отца. Не дослушав его вторую часть, которую он хотел сказать ему, она именно работу с его наемниками, он дал ему лучшую одежду, он одел перстень на его палец и отдал обувь, и сказал дать ему обувь. В то время в Палестине без обуви ходили этапированные преступники и рабы. Вы можете себе представить, на какое дно опустился этот человек? У него даже обуви не было. И мы видим, что отец, вместо того, чтобы дать ему заработок, он восстановил его в правах сына, в правах господина. И это пример для нас, как милосерд наш Господь, как терпелив, как многомилостив и, безусловно, дает больше, чем мы заслуживаем, или больше, чем сын этот хотел получить. И в кульминации этого всего действа, вдобавок, он получил еще банкет, праздничный стол, откормленного теленка, то, что вообще не заслуживал. И мы видим, это было переполнение чувств отца, это была радость. Он видел потерянное и найденное и желал осуществить это. И сказано, что был мертв. Это удивительное замечание. Был мертв. Ведь когда сын уходил, он похоронил отца. Но когда он просил полагаемое ему наследство, он похоронил отца. Но когда он ушел, похоже, что отец уже заказал панихиду по своему сыну, потому что пропал, он был пропащим и найден был. И вот это удивительное слово «был мертв», оно действительно несет в себе глубокий смысл, когда мы полностью можем осознать вот всю глубину переживания отца. Ребенок пропал, ни телефонного звонка, ни письма, ничего. Причем пошел в дальнюю сторону, похоже, что в языческий край, там, где не было ни общины, ни церкви, ничего. И был без вести пропавшим, но был найден. И это была радость отца, переполнявшая его чувства. Это, знаете, у нас в бане в Соколе банщик один, он бывший афганец и служил в разведроте. И их обстреляли, попал под обстрел. И так сложилось, что практически все погибли, и он в том числе был контужен и тяжело ранен, и его переместили в госпиталь, но не с его части, а с другой. И так сложилось, что потеряны были его документы, а по факту тех, так сказать, останков или что осталось от роты, переслали похоронку родным и груз 200. Его похоронили, но спустя год пришел Игорь целый невредимый домой. Вы представляете, какова реакция его родных? Ну, я думаю, женщины – это потеря сознания минимум. Вот. Но каково было всем остальным? человек пропал. Да, он был тяжело болен, у него была контузия, долго находился без памяти в больнице, но год, и человек вернулся. Мы не знаем, сколько времени провел этот молодой человек вне дома и до чего он докатился. Но Писание нам говорит, что эта радость была действительно яркая, и она отмечена на страницах Писания. Итак, братья и сестры, 15 глава и эти три истории, может быть, даже две с половиной истории, говорят нам о характере Отца, о характере Небесного Отца. Господь наш, как я уже говорил, полон милосердия, Он терпелив, Он мудрый, и Он позволяет часто своим детям убедиться в неправильности своих решений, неправильности и поспешности своих решений, но при этом не препятствует. И, видя искреннее раскаяние, Господь щедр на подарки. Вместо предполагаемой работы Он дал Сыну все, вернул Его права. Нам вместо прощения грехов Господь Царство Небесное дает. Неудивительна ли эта история тем, что она показывает нас, как детей заблудших, потерянных, но еще больше восхищает милосердие Отца. Насколько мудро, насколько терпеливо, насколько любвеобильно было принятие этого Сына. Итак, что нам делать со всем тем, что мы сейчас услышали и обновили в нашей памяти? Я думаю, нам, братья, отцам, следует чаще стоять на коленях и просить у Бога мудрости, милости, терпения, смирения для того, чтобы проводить эти дни в воспитании наших детей так, как хочет этого Бог. И это пример для нас. Мы не святее Его, а друзья, которые слышат слово к обращению, к покаянию, это призыв, это возможность задуматься, начать размышлять, ведь Сын начал размышления, и это был первый шаг к покаянию, с размышления. Никто не зовет, не тянет человека вперед, выйти для покаяния. Это индивидуально, личное отношение, примирение человека с Богом. Это призыв, простой, тихий стук Бога в сердце. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь исполнил нас мудростью, дал нам терпение и любовь к нашим детям и грешникам, которые окружают нас, чтобы мы были внимательны к ним. Аминь.